Книга тайн. Техники трансценденции. Методика вхождения в транс. Истина всегда здесь. Она уже имеет место. Она не является чем-то, что должно быть достигнуто в будущем. Вы являетесь истиной именно здесь и сейчас. Поэтому она не есть что-то, что должно быть создано, или что-то, что должно быть придумано, или что-то, что должно быть найдено. Поймите это очень ясно. Тогда легче будет понимать, а также выполнять предлагаемые техники. Ум есть механизм для выработки желаний. Ум всегда чего-то желает, всегда что-то ищет. Всегда что-то спрашивает. Объект всегда находится в будущем. Ум совсем не интересуется настоящим. Непосредственно в данный момент ум не может двигаться. Нет места. Ум нуждается в будущем, чтобы осуществлять движение. Он может двигаться либо в прошлое, либо в будущее. Он не может двигаться в настоящем. Для этого нет места. Истина находится в настоящем, а ум всегда расположен в прошлом или в будущем. Поэтому истина и ум никогда не встречаются. Когда ум ищет мирские объекты, это не так трудно. Проблема не является абсурдной. Она может быть решена. Но когда ум начинает искать истину, сами эти усилия становятся бессмысленными, поскольку истина расположена здесь и сейчас. А ум всегда ищет там и тогда, они не встречаются. Поэтому поймите первую мысль. Вы не можете искать истину. Помехой является сам процесс поиска. В тот момент, когда вы начинаете поиск, вы удаляетесь от настоящего. Удаляетесь от самого себя, поскольку вы всегда в настоящем. Ищущий всегда в настоящем, а поиск осуществляется в будущем. Вы и не собираетесь встретить то, что вы ищете. Лао Цзы говорит: не ищите, в противном случае вы потеряете. Не ищите, и вы найдете. Все эти техники Шивы просто являются методами поворота вашего ума от будущего и прошлого к настоящему. То, что вы ищете, уже здесь. Оно уже имеет место. Ум должен быть повернут от поиска к непоиску. Это трудно. Если вы думаете об этом интеллектуально, это очень трудно. Как повернуть ум от поиска к непоиску? Но тогда ум делает своим объектом сам не поиск. Тогда ум говорит: не ищи. Тогда ум говорит: я не должен искать. Тогда ум говорит: сейчас моей целью является не поиск. Сейчас я желаю состояние нежелания. Снова начинается поиск. Снова через заднюю дверь пришло желание. Вот почему имеются люди, которые ищут мирские объекты. И имеются люди, которые думают, что они ищут не мирские объекты. Все объекты являются мирскими, поскольку поиск ведется во внешнем мире. Итак, вы не можете искать что-либо не мирское. В тот момент, когда вы ищете, оно становится мирским. Если вы ищете Бога, наш Бог является частью мира. Если вы ищете мокшу, освобождение, нирвану, то ваше освобождение является частью мира. Ваше освобождение не является чем-то, что выходит за пределы мира. Потому что поиск осуществляется в мире. Желание осуществляется в мире. Поэтому вы не можете желать нирвану. вы не можете желать нежелания. Если вы попытаетесь понять что-либо интеллектуально, то оно поставит вас в тупик. Шива ничего не говорит об этом. Он немедленно начинает давать техники. Они не являются интеллектуальными. Он не говорит Деви: «Истина здесь, не ищи ее, и ты найдешь ее». Он немедленно дает техники. Эти техники являются неинтеллектуальными. Выполняйте их, и ум повернется. Поворот является только следствием, только побочным результатом, но не целью. Поворот есть просто побочный результат. Если вы выполняете технику, то ваш ум вернется из его путешествия в будущее или прошлое. Вдруг вы обнаружите себя в настоящем. Вот почему Будда дал техники. Лао Цзы дал техники. Кришна дал техники. Но они всегда вводили свои техники при помощи интеллектуальных понятий. Только Шива поступает по-другому. Он немедленно дает техники и никакого интеллектуального объяснения. Никакого интеллектуального введения. Потому что он знает, что ум хитер, что эго – очень коварная вещь. Он что угодно может превратить в проблему. Не поиск превратится в проблему. Ко мне приходят люди и спрашивают, как избежать желаний. Они желают не желать. Кто-то сказал им, или они где-то прочитали, или они слышали болтовню на духовную тему, что если вы не имеете желаний, то вы достигнете блаженства. Если вы не будете желать, вы будете свободными. Если вы не будете желать, то не будет страданий. Сейчас их умы страстно желают достигнуть того состояния, когда нет страданий. Поэтому они спрашивают, как избавиться от желаний. Их умы обманывают их. Они все еще желают. Но теперь объект их желаний изменился. Они желали денег, они желали славы. Они желали престижа, они желали власти. Теперь они желают ничего не желать. Только объект изменился, а сами они остаются теми же. И их желания остались такими же. Но теперь желание стало более завуалировано. Именно поэтому Шива немедленно продолжает, без каких-либо введений. Он немедленно начинает говорить о техниках. Если следовать этим техникам, то они внезапно поворачивают ваш ум. Он приходит в настоящее. А когда ум приходит в настоящее, он останавливается. Его больше нет. Вы не можете быть умом в настоящем. Это невозможно. Именно сейчас, если вы находитесь здесь и сейчас, как вы можете быть умом? Мысли прекращаются, потому что они не могут двигаться. Настоящее не имеет места, в котором можно было бы двигаться. Вы не можете думать. Если вы находитесь в этом самом моменте, то как вы можете двигаться? Ум останавливается. Вы достигаете состояния не ума. Итак, реальная проблема состоит в следующем. Как быть здесь и сейчас? Вы можете попытаться, но усилия могут оказаться тщетными, поскольку если вы выбираете нечто в качестве точки в настоящем, то эта точка будет перемещаться в будущее. Когда вы спрашиваете, как быть в настоящем, вы снова спрашиваете о будущем. Этот момент проходит вместе с вопросом, как быть в настоящем. Как быть здесь и сейчас? Этот настоящий момент проходит вместе с вопросом, а ваш ум начинает покачиваться и создавать мечты в будущем. Когда-то вы достигнете состояния ума, где не будет движения, не будет ничего движущегося, не будет поиска. И тогда там будет благодать. Так как вы можете оказаться в настоящем? Шива ничего не говорит об этом. Он просто дает техники. Вы выполняете их, и вдруг вы обнаруживаете, что вы находитесь здесь и сейчас. И ваше пребывание здесь и сейчас является истиной. И ваше пребывание здесь и сейчас является свободой. И ваше пребывание здесь и сейчас является нирваной. Эти техники относятся к дыханию. Поэтому давайте поймем кое-что о дыхании. А затем мы перейдем к техникам. Мы дышим непрерывно с момента рождения до момента смерти. Между этими двумя моментами все меняет. Все меняется, ничего не остается тем же самым. И лишь дыхание остается неизменным между рождением и смертью. Ребенок станет юношей. Юноша станет старым. Он будет болеть, его тело станет безобразным, больным. Все изменится. Он будет счастливым, несчастным. Он будет страдать. Все будет продолжать изменяться. Но что бы ни случилось между этими двумя моментами, человек должен дышать. Является он счастливым или несчастным, молодым или старым, успешным или неудачником. Кем бы он ни был, не имеет значения. Одно является определенным. Между моментами рождения и смерти он должен дышать. Дыхание будет непрерывным процессом. Недопустимы никакие перерывы. Если даже на короткое время вы забудете о дыхании, вас больше не будет. Вот почему вы дыханию не нужны. С вами одни трудности. Если забыть о дыхании хоть на один момент, то уже ничего нельзя будет поделать. Итак, на самом деле вы не являетесь дыханием, поскольку вы не нужны. Вы крепко спите, а дыхание продолжается. Вы без сознания, а дыхание продолжается. Вы в глубокой коме, а дыхание продолжается. Вы не являетесь необходимым. Дыхание есть нечто, что продолжается независимо от вас. Дыхание является одним из постоянных факторов в вашей жизни. Это первое. Это нечто, что является очень существенным и основным для жизни. Это второе. Без дыхания вы не сможете жить. Поэтому дыхание и жизнь стали синонимами. Дыхание является механизмом жизни. Жизнь тесно связана с дыханием. Вот почему в Индии мы называем его праной. Мы дали одно слово для двух понятий. Прана означает жизненную силу, жизненность. Ваша жизнь является вашим дыханием. Третье. Ваше дыхание является мостом между вами и вашим телом. Дыхание постоянно присоединяет вас к вашему телу, соединяет вас, связывает вас с вашим телом. Дыхание является мостом не только к вашему телу, но и мостом между вами и Вселенной. Тело и есть Вселенная, которая вошла в вас, которая ближе всего к вам. Ваше тело является частью Вселенной. Все в теле является частями Вселенной. Каждая частица, каждая клетка. Тело является максимальным приближением к Вселенной. Дыхание является мостом. Если мост сломан, вы не находитесь больше во Вселенной. Вы перемещаетесь в некоторое неизвестное измерение. Тогда вас невозможно будет найти во времени и пространстве. Итак, третье заключается в том, что дыхание является также и мостом между вами и пространством, и временем. Дыхание поэтому становится очень важным, наиболее важной вещью. Поэтому первые техники связаны с дыханием. Если вы сможете сделать кое-что с дыханием, вы внезапно возвратитесь в настоящее. Если вы сможете сделать кое-что с дыханием, вы достигнете источника жизни. Если вы сможете сделать кое-что с дыханием, вы сможете выйти за пределы времени и пространства. Если вы можете сделать кое-что с дыханием, вы будете одновременно и в мире, и за пределами его. У дыхания есть две характерные точки. В одной из них оно соприкасается с телом и с Вселенной, а в другой – с вами и с тем, что выходит за пределы Вселенной. Мы знаем только одну часть дыхания. Мы знаем движение дыхания во Вселенную, в тело. Но оно всегда движется из тела вне тела, из не тела в тело. Другую точку мы не знаем. Если мы осознаем эту другую точку, то другая часть моста, другой полюс моста, вдруг преобразуется, трансплантируется в другое измерение. Но помните, то, что Шива собирается нам рассказать, не является йогой. Оно является тантрой. Йога также работает над дыханием. Но работа йоги и работа тантры принципиально различны. Йога пытается систематизировать дыхание. Если вы сумеете систематизировать свое дыхание, то ваше здоровье улучшится. Если вы сумеете систематизировать свое дыхание, если вы узнаете секреты дыхания, то жизнь ваша станет длиннее, вы станете более здоровыми и будете жить дольше. Вы будете более сильными, более наполненными энергией, более жизненными, молодыми, свежими. Но тантра не имеет к этому отношения. Тантра имеет дело не с какой-либо систематизацией дыхания, а с использованием дыхания только в качестве техники для обращения внутрь. Здесь не требуется практиковать конкретный стиль дыхания, конкретную систему дыхания или конкретный ритм дыхания. Нет. Дыхание следует воспринимать таким, какое оно есть. Следует только осознать в дыхании некоторые моменты. В дыхании имеются некоторые моменты, которые мы не осознаем. Мы дышали, и мы будем продолжать дышать. С дыханием мы родились, и с дыханием умрем. Но мы не осознаем некоторые моменты. И это странно. Человек исследует глубины пространства. Человек собирается на Луну, на Марс. Человек старается проникнуть в космическое пространство подальше от Земли. И в то же время человек не узнал еще ближайшую часть своей жизни. В дыхании есть некоторые места, которые мы еще никогда не исследовали. И эти места являются дверями, ближайшими к вам дверями, через которые вы можете войти в другой мир, в другое бытие, в другое сознание. Но они являются очень тонкими, неуловимыми. Наблюдать Луну не очень трудно. Даже достичь Луны не очень трудно. Это всего лишь большое путешествие. Вам нужны специальные устройства, нужны технологии, нужна накопленная информация, и тогда вы сможете достичь ее. Дыхание вам ближе всего. Но чем ближе расположена вещь, тем труднее осознать ее. Чем ближе она расположена, тем более трудна. Чем более очевидна она, тем более трудна. Она настолько близка к вам, что нет никакого промежутка между вами и вашим дыханием. Или там такой малый промежуток, что вам нужны очень тщательные наблюдения. Только тогда начнете вы осознавать некоторые моменты. Итак, теперь я рассмотрю каждую из техник. Первая техника. Наблюдай промежуток между двумя дыханиями. На вопрос Дэви Шива отвечает: «О, лучезарная, это переживание может начаться между двумя дыханиями. После того, как дыхание войдет внутрь, и как раз перед тем, как оно выйдет наружу. Благотворность. Это техника. О, лучезарная, это переживание может начаться между двумя дыханиями. После того, как дыхание войдет, то есть пройдет вниз, и как раз перед тем, как оно вернется обратно, то есть пойдет вверх, благотворность. Осознайте момент между этими двумя точками». И случилось. Когда вы вдыхаете, наблюдайте. В течение одного мгновения или тысячной доли мгновения дыхания нет. Перед тем, как повернуть вверх, перед тем, как повернуть наружу, дыхание вошло внутрь. Затем наступает некоторый момент, когда дыхание останавливается. Затем дыхание идет наружу. Когда дыхание вышло наружу, тогда снова на одно мгновение или на долю мгновения дыхание останавливается. Затем снова вдох. Перед вдохом и перед выдохом имеется момент, когда дыхания нет. В этот момент и может случиться просветление. Поскольку, когда вы не дышите, вы не находитесь в мире. Поймите это. Когда вы не дышите, вы мертвы. Вы все еще существуете, но вы мертвы. Но этот момент так краток, что вы его не наблюдаете. Для тантры каждое законченное дыхание является смертью, а каждое новое дыхание является повторным рождением. Дыхание, идущее внутрь, является рождением. Дыхание, идущее наружу, является смертью. Выдох – синоним смерти. Вдох – синоним жизни. И так с каждым вздохом вы умираете и возрождаетесь вновь. Промежуток между этими двумя состояниями очень краток. Но внимание и тонкое, искреннее наблюдение могут позволить вам почувствовать этот промежуток. Как говорит Шива, если вы сможете почувствовать этот промежуток, то наступит благотворность. Тогда ничего больше не нужно. Вы благословлены. Вас признали. Это случилось. Вы не должны тренировать свое дыхание. Оставьте его таким, какое оно есть. Почему эта техника так проста? Она выглядит такой простой. Такая простая техника для того, чтобы познать истину? Познать истину означает узнать то, что не рождается, не умирает. Узнать тот вечный элемент, который существует всегда. Вы можете познать дыхание, идущее наружу. Вы можете познать дыхание, идущее внутрь. Но вы можете никогда не познать промежуток между ними. Попытайтесь. Вдруг вы уловите момент, а вы можете уловить его. Он уже здесь. Ничего не нужно добавлять к вам или к вашей структуре. Оно уже здесь. За исключением некоторой доли осознанности, все уже здесь. Поэтому как это сделать? Прежде всего, следует осознать дыхание, идущее внутрь. Наблюдайте его. Забудьте все, только наблюдайте дыхание, идущее внутрь. Сам процесс его прохождения. Когда дыхание коснется ваших ноздрей, почувствуйте его здесь. Затем дайте дыханию войти. Полностью осознанно двигайтесь вместе с дыханием. Когда вы движетесь вместе с дыханием вниз, вниз и вниз, не потеряйте его. Не забегайте вперед и не плетитесь сзади. идите как раз вместе с ним. Помните это, не вырывайтесь вперед и не следуйте позади него, как тень. Будьте с ним одновременными. Дыхание и осознанность должны стать единым целым. Дыхание идет внутрь, вы идете внутрь. Только тогда будет возможно ухватить момент между двумя дыханиями. Это не будет легким делом. Двигайтесь внутрь с дыханием. Двигайтесь наружу с дыханием. Внутрь – наружу. Внутрь – наружу. Будда особенно старался использовать этот метод. Поэтому этот метод стал методом буддистов. В буддийской терминологии он известен как Анапанасати-йога. И просветление Будды было основано как раз на этой технике, только на ней. Все пророки мира, пророки всех религий, достигали с помощью той или иной техники. И все эти техники будут среди этих техник. Эта первая техника является буддийской. Она стала известной в мире как техника Будды, поскольку Будда достиг своего просветления именно с помощью этой техники. Будда говорил: «Осознайте ваше дыхание, когда оно идет внутрь и когда оно идет наружу, идущим внутрь, идущим наружу». Он никогда не указывал на промежуток, поскольку в этом нет необходимости. Будда думал и чувствовал, что если вы свяжетесь с промежутком между двумя дыханиями, то эта связь может помешать вашей осознанности. Поэтому он просто говорил: осознавайте, когда дыхание идет внутрь, двигайтесь с ним. Когда дыхание идет наружу, двигайтесь с ним. Делайте просто следующее. Движение внутрь, движение наружу, вместе с дыханием. Он никогда ничего не говорил о последней части этой техники. Причина этого заключается в том, что Будда говорил с самыми обычными людьми, и это могло породить желание достигнуть этого промежутка. Это желание достигнуть интервала станет барьером перед осознанностью, поскольку если вы желаете получить интервал, то вы будете настолько впереди. Дыхание будет входить внутрь, а вы будете двигаться впереди. Потому что вы интересуетесь промежутком, который еще только будет в будущем. Будда никогда не указывал на это. Поэтому техника Будды является лишь половиной техники. Но другая половина следует автоматически. Если вы продолжаете практиковать понимание дыхания, осознание дыхания, то вдруг, однажды, даже не ведая этого, вы окажетесь в промежутке. Это произойдет потому, что по мере того, как ваша осознанность будет становиться более тонкой, более глубокой, более интенсивной, по мере того, как контуры вашей осознанности будут становиться все более очерченными, весь мир будет становиться более очерченным. Вашим миром становится только дыхание, идущее внутрь, и дыхание, идущее наружу. Вот вся арена для вашей осознанности. И вы обязаны вдруг почувствовать промежуток, в котором нет дыхания. Когда вы ежесекундно отслеживаете свое дыхание, то, когда дыхание исчезает, как вы можете не осознать это? Вы вдруг внезапно осознаете, что дыхания нет. И придет момент, когда вы почувствуете, что дыхание не выходит и не входит. Дыхание прекратилось полностью. В этой остановке благотворность. Одной этой техники достаточно для миллионов. В течение веков вся Азия испытывает эту технику и живет ею. Тибет, Китай, Япония, Бирма, Таиланд, Шри-Ланка. Вся Азия, за исключением Индии, испытывает эту технику. Всего одна техника и тысячи. Тысячи достигших просветления с ее помощью. И это всего лишь первая техника. Но, к несчастью, из-за того, что техника оказалась связанной с именем Будды, индусы старались избегать ее. Из-за того, что техника становилась все больше и больше буддийской, индусы совершенно забыли о ней. И не только это, они старались избегать ее и по другой причине. Поскольку эта техника является первой техникой, указанной Шивой, то многие буддисты объявили эту книгу «Вигьяна Бхайрава Тантра» буддийской, а не индуистской книгой. Она не индуистская и не буддийская. Техника есть просто техника. Ее использовал Будда, но к тому времени она уже была готова для использования. Будда стал Буддой, просветленным, благодаря этой технике. Техника предшествовала Будде. Техника уже существовала. Испытайте ее. Она является наиболее простой техникой. Простой по сравнению с другими техниками. Я не говорю, что она является простой для вас. Другие техники будут более трудными. Вот почему она указана в качестве первой техники. Вторая техника. Наблюдай точку поворота между двумя дыханиями. Вторая техника, как и все эти техники, связана с дыханием. Когда дыхание поворачивает от вдоха к выдоху, и когда оно снова поворачивает от выдоха к вдоху, при обоих этих поворотах осознай их. Это та же самая техника, но с небольшими изменениями. Теперь упор делается не на промежуток, а на поворот. Выдох и вдох представляют собой замкнутую линию. Помните, это не две параллельные линии. Мы всегда думаем о них, как о двух параллельных линиях. Дыхание, идущее внутрь, и дыхание, идущее наружу. Думаете ли вы, что это две параллельные линии? Нет. Дыхание, идущее внутрь, является половиной замкнутой линии. Дыхание, идущее наружу, является ее второй половиной. Итак, поймите следующее. Во-первых, вдох и выдох составляют замкнутую линию. Это не параллельные линии. Потому что параллельные линии нигде не встречаются. Во-вторых, дыхание, идущее внутрь, и дыхание, идущее наружу, не являются двумя дыханиями. Это одно дыхание. То же самое дыхание, которое идет внутрь, идет и наружу. Поэтому внутри должен быть поворот. Где-то дыхание должно поворачивать. Должна существовать точка, где входящее дыхание поворачивается в выходящее. Почему делается такой упор на повороте? Потому что Шива говорит, когда дыхание поворачивает от вдоха к выдоху, и когда оно снова поворачивает от выдоха к вдоху, при обоих этих поворотах осознай их. Очень просто. Но он говорит, осознайте повороты, и вы осознаете самих себя. Почему поворот? Если вы водитель, то вы знаете о переключении передач. Каждый раз, когда вы меняете передачу, вы должны пройти через нейтральную передачу, которая совсем и не является передачей. С первой передачи вы переходите на вторую. Со второй на третью. Но всегда вы должны пройти через нейтральную передачу. Эта нейтральная передача является точкой поворота. В этой точке поворота первая передача превращается во вторую, а вторая становится третьей. Когда ваше дыхание входит внутрь и поворачивает, оно проходит через нейтральную передачу. В противном случае оно не сможет повернуть назад. Дыхание проходит через нейтральную территорию. На нейтральной территории вы не являетесь ни телом, ни душой, ни физическим, ни ментальным. Поскольку физическое есть одна передача вашего бытия, ментальное есть другая передача вашего бытия. Вы продолжаете двигаться от передачи к передаче, но вы должны иметь нейтральное состояние, где вы не являетесь ни телом, ни умом. В этом нейтральном состоянии вы просто есть. Вы просто сущность, чистая, простая, без тела, без ума. Вот почему здесь делается такой упор на повороте. Человек является машиной. Большой, очень сложной машиной. В вашем теле имеется много передач. Много передач имеется и в вашем уме. Вы не осознаете свой великий механизм. Но вы есть великая машина. И это хорошо, что вы не осознаете. В противном случае вы могли бы сойти с ума. Тело является такой сложной машиной, что ученые говорят, что если бы мы создали предприятие с функциями, соответствующими функциям человеческого тела, то на это потребовалось бы 400 квадратных миль земли, и шум был бы такой, что он беспокоил бы всех на территории в 1000 квадратных миль. Тело является великим механическим устройством, величайшим. В вас миллионы и миллионы клеток. И каждая клетка является живой. Поэтому вы являетесь большим городом из приблизительно 60 триллионов клеток. У вас приблизительно 60 триллионов граждан. И весь город ведет себя очень спокойно, ровно. Механизм работает все время. Он является очень сложным. Эти техники связаны со многими механизмами вашего тела и механизмами вашего ума. Но упор всегда будет делаться на тех точках, где вы вдруг оказываетесь не частью этого механизма. Запомните это. Вдруг вы оказываетесь не частью этого механизма. Это моменты, когда вы изменяете передачи. Ночью, например, когда вы засыпаете, вы меняете передачу, поскольку в течение дня вы нуждались в другом механизме для бодрствующей осознанности, в другой части функций ума. Затем вы засыпаете, и эта часть становится нефункционирующей. Функционировать начинает другая часть ума, и появляется промежуток, интервал. Поворот. Произошла смена передач. Утром, когда вы снова встаете, передача снова меняется. Вы молча сидите, и вдруг кто-то что-то громко сказал, и вы рассердились. Вы перешли на другую передачу. Вот почему все меняется. Если вы становитесь сердитым, ваше дыхание вдруг изменяется. Ваше дыхание станет раздраженным, хаотичным. В ваше дыхание войдет дрожь. Вы почувствуете удушье. Все ваше тело желало бы сделать что-нибудь, разбить что-нибудь. Только тогда бы удушье могло исчезнуть. Ваше дыхание изменится. Ваша кровь будет двигаться в другом ритме, по-другому. В теле должны будут вырабатываться другие химические элементы. Вся эндокринная система должна будет измениться. Когда вы сердитесь, вы становитесь другим человеком. Автомобиль остановился. Вы запускаете его снова. Не включайте никакую передачу. Пусть он будет на нейтрале. Он будет продолжать работать, вибрировать, дрожать. Но он не сможет двигаться. Он будет становиться горячим. Вот почему, когда вы сердитесь и не можете сделать что-нибудь, вы становитесь горячим. Механизм готов работать и делать что-нибудь, а вы ничего не делаете. Он начинает разогреваться. Вы являетесь механизмом. Ну, конечно, не только механизмом. В вас есть что-то еще. Но это еще должно быть найдено. Когда вы включаете передачу, все внутри меняется. Когда вы меняете передачу, происходит поворот. Шива сказал, когда дыхание поворачивает от вдоха к выдоху, и когда оно снова поворачивает от выдоха к вдоху, при обоих этих поворотах осознай их. Осознайте этот поворот. Но длительность этого поворота очень мала. Требуется очень тщательное наблюдение. А мы как раз и лишены способности к наблюдению. Мы не умеем наблюдать что-либо. Если я говорю вам, наблюдайте за этим цветком. Наблюдайте за цветком, который я даю вам. То вы не сможете наблюдать за ним. Какое-то время вы будете смотреть на него, а затем вы начнете думать о чем-то другом. Это может быть о цветке, но это будет не сам цветок. Вы можете думать о цветке, о том, как он прекрасен. И тогда вы находитесь в движении. Теперь в поле вашего наблюдения больше нет цветка. Это поле изменилось. Вы можете сказать, что цветок красный, или голубой, или белый. Тогда вы находитесь в движении. Наблюдение означает, что вы остались не со словами, не с вербализацией, не с каким-то журчанием внутри, а просто остались. Если вы сможете остаться с цветком в течение 3 минут полностью, без какого-либо движения в уме, то это случится. Благотворение вы осознаете. Но мы совсем не наблюдатели. Мы появляемся осознающими, но мы не являемся бдительными. Мы ни на чем не можем сконцентрировать свое внимание. Мы просто продолжаем прыгать. Это часть нашего наследства, нашего обезьяньего наследства. Наш ум – это всего лишь выросший обезьяний ум. Так что это движение обезьяны. Она продолжает прыгать с места на место. Обезьяна не может сидеть на одном месте. Вот почему Будда так настаивал на том, чтобы сидеть без всякого движения. Потому что тогда обезьяний ум не получает возможности продолжать свои движения. В Японии имеется определенный тип медитации, который они называют дзадзен. Слово дзадзен в Японии означает просто сидение, не делание. Не допускается никакое движение. Вы просто сидите, как статуя, мертвая, совсем без движения. Но нет никакой нужды сидеть, как статуя, в течение многих лет. Если вы сможете наблюдать поворот вашего дыхания без какого-либо движения ума, то вы войдете. Вы войдете в себя или за пределы своего внутреннего мира. Почему так важны эти повороты? Они важны, потому что на повороте дыхание покидает вас, чтобы двинуться в другом направлении. Оно было с вами, когда шло внутрь. Оно будет с вами снова, когда будет идти наружу. Но в точке поворота оно не с вами, и вы не с ним. В этот момент дыхание отлично от вас, и вы отличны от дыхания. Если дыхание есть жизнь, то вы мертвы. Если дыхание есть ваше тело, то вы есть не тело. Если дыхание есть ваш ум, то вы являетесь не умом в этот момент. Интересно знать, наблюдали вы это или нет. Если вы останавливаете ваше дыхание, ум вдруг останавливается. Если вы остановите свое дыхание прямо сейчас, то ваш ум вдруг остановится. ум не сможет функционировать. Внезапная остановка дыхания, и ум прекращает работу. Почему? Потому что они разъединены. Только движущееся дыхание соединено с умом, с телом. Недвижущееся дыхание отсоединено. Тогда вы находитесь на нейтральной передаче. Автомобиль движется, энергия расходуется. Автомобиль производит шум, он готов двигаться вперед. Но передача не включена. Поэтому тело автомобиля и его механизм не соединены друг с другом. Автомобиль разделен на две части. Он готов двигаться, но движущий механизм не соединен с ним. То же самое происходит, когда дыхание делает поворот. Вы не соединены с ним. В этот момент вы легко можете стать осознающим, кто вы есть. Что такое бытие? Что значит быть? Что находится внутри здания этого тела? Кто есть ваш мастер? Являюсь ли я только этим зданием, или там в какой-то степени присутствует и мастер? Являюсь ли только я этим механизмом, или в него проникает что-либо еще? За время поворота, говорит Шива, осознай это. Он говорит, что следует только осознать поворот, и вы станете осознавать свою сущность. Третья техника. Наблюдай точку слияния двух дыханий. Третья дыхательная техника. Или, когда бы ни произошло слияние вдоха и выдоха, в этот самый момент прикоснись к центру, пустому, но наполненному энергией. Мы разделены на центр и периферию. Тело является периферией. Мы знаем тело, мы знаем периферию. Мы знаем окрестности, но мы не знаем, где расположен центр. Когда выдох сливается с вдохом, когда они становятся единым целым, когда мы не можем сказать, вдох это или выдох, когда трудно разграничить и определить, идет дыхание наружу или внутрь, когда дыхание уже проникло внутрь и начинает двигаться наружу, тогда и происходит слияние. Это не движение наружу, не движение внутрь. Дыхание является статичным. Когда оно идет наружу, оно является динамичным. Когда оно идет внутрь, оно является динамичным. Когда оно не то, не другое, когда оно молчит, не движется, тогда вы около центра. Точка слияния входящего и выходящего дыхания является вашим центром. Взгляните на это таким образом. Когда дыхание идет внутрь, куда оно идет? Оно идет в ваш центр. Оно прикасается к вашему центру. Когда оно идет наружу, откуда оно идет? Оно движется из вашего центра. К вашему центру нужно прикоснуться. Вот почему мистики Дао и мистики Дзена говорят, что голова не является центром. Пупок является вашим центром. Дыхание идет к пупку, а затем от него. Оно идет к центру. Как я уже говорил, дыхание является мостом между вами и вашим телом. Вы знаете тело, но вы не знаете, где расположен ваш центр. Дыхание постоянно идет к центру, и от него тоже идет. Но мы недостаточно отслеживаем свое дыхание. Таким образом, обычно оно не идет к центру. Сейчас, во всяком случае, оно не идет к центру. Вот почему все чувствуют себя вне центра. Во всем современном мире те, кто вообще в состоянии думать, чувствуют, что они потеряли свой центр. Посмотрите на спящего ребенка. Понаблюдайте за его дыханием. Дыхание идет внутрь, живот поднимается. Грудная клетка остается без движения. Вот почему ребенок не имеет грудной клетки, а только живот, очень динамичный живот. Дыхание идет внутрь, и живот поднимается. Дыхание идет наружу, и живот опускается. Живот движется. Дети находятся в своем центре, около своего центра. Вот почему они так счастливы, так блаженны, так наполнены энергией. Никогда не устают. Все в них с избытком. И всегда они находятся в настоящем, без какого-либо прошлого, без какого-либо будущего. Ребенок может сердиться. Когда он сердится, он тотально сердит. Он становится гневным. Тогда и гнев его является прекрасным. Когда кто-либо является тотально сердитым, то гнев красив сам по себе, поскольку тотальность всегда имеет красоту. Вы не можете быть сердитым и красивым. Вы станете безобразны, поскольку частичность всегда безобразна. И это относится не только к гневу. Когда вы любите, вы безобразны, поскольку и здесь вы частичны, фрагментарны, вы не тотальны. Посмотрите на свое лицо, когда вы любите кого-нибудь, когда вы делаете любовь. Делайте любовь перед зеркалом и посмотрите на свое лицо. Оно будет безобразным, звероподобным. И в любви ваше лицо становится безобразным. Почему? Любовь также является конфликтом. Вы что-то утаиваете. Вы очень мало отдаете. Даже в любви вы не тотальны. Вы не отдаете себя полностью, целиком. Ребенок даже в гневе и возмущении является тотальным. Его лицо становится излучающим и прекрасным. Он находится здесь и сейчас. Его гнев не связан ни с прошлым, ни с будущим. Он не вычисляет. Он просто сердит. Ребенок находится в своем центре. Когда вы находитесь в своем центре, вы всегда тотальны. Что бы вы ни делали, ваши действия всегда будут тотальными. Плохие или хорошие, но они будут тотальными. Когда вы фрагментарны, когда ваш центр смещен, то каждое ваше действие должно быть фрагментом самого себя. Ваша тотальность не проявляется, только часть. И часть идет против целого. Это порождает безобразность. Мы все были детьми. Почему так случилось, что когда мы выросли, наше дыхание стало поверхностным? Оно никогда не идет в живот. Оно никогда не касается пупка. Если бы оно могло идти все дальше и дальше внутрь, то оно становилось бы все менее и менее поверхностным. Но оно лишь касается грудной клетки и выходит. Оно никогда не идет к центру. Вы боитесь своего центра. Поскольку если вы пройдете к центру, вы станете тотальным. Если вы хотите быть фрагментарным, то это механизм для достижения фрагментарности. Вы любите. И если ваше дыхание будет идти от центра, вы будете любить тотально. Вы боитесь. Вы боитесь быть слишком уязвимыми, слишком открытыми кому-либо. Вы можете назвать его своим любимым. Вы можете назвать ее своей любимой. Но вы боитесь. Здесь есть другой. Если вы будете тотально уязвимы, открыты, то вы не знаете, что может случиться. Тогда вы являетесь единым целым в другом смысле. Вы боитесь так всецело быть отданным другому. Вы не можете дышать. Вы не можете глубоко дышать. Вы не можете расслабить свое дыхание так, чтобы оно пошло к центру. Потому что в тот момент, когда ваше дыхание пойдет к центру, ваши действия станут тотальными. Вы дышите поверхностно, потому что вы боитесь стать тотальными. Вы дышите по минимуму, а не по максимуму. Вот почему жизнь кажется такой безжизненной. Если вы дышите по минимуму, то жизнь становится безжизненной. Вы живете по минимуму, а не по максимуму. Вы можете жить по максимуму. Тогда жизнь станет переполненной. Но тогда появятся трудности. Если жизнь станет переполненной, то вы не сможете быть мужем. Вы не сможете быть женой. Все станет трудным. Если жизнь переполнена, то любовь тоже будет переполненной. Тогда вы не сможете приклеиться к кому-либо. Тогда вы будете переполнять все. Все измерения будут заполнены вами. И тогда ум почувствует опасность. Ему покажется, что лучше не быть живым. Чем более вы мертвы, тем больше вы в безопасности. Чем более вы мертвы, тем в большей степени все находится под вашим контролем. Вы можете контролировать, значит, вы остаетесь хозяином. Вы чувствуете себя хозяином, поскольку вы можете все контролировать. Вы можете контролировать свой гнев, вы можете контролировать свою любовь, вы можете контролировать все. Но этот контроль возможен только на минимальном уровне вашей энергии. Когда-нибудь каждый должен почувствовать, что имеются моменты, когда он переходит от минимального уровня к максимальному. Вы направляетесь на горную станцию. Вдруг вы вырываетесь из города и его тюрьмы. Вы чувствуете себя свободным. Небо огромно, лес зеленый и вершины гор касаются облаков. Вдруг вы начинаете глубоко дышать. Вы можете не заметить этого. Если вы поедете на горную станцию, понаблюдайте. На самом деле не горная станция совершает эту перемену. Это ваше дыхание. Вы начинаете глубоко дышать. Вы говорите «ах, ах». Вы касаетесь центра. Вы на мгновение становитесь тотальными. Вы ощущаете блаженство. Это блаженство идет не от горной станции. Это блаженство идет от вашего центра. Вы внезапно прикоснулись к нему. В городе вы боялись. Там кругом были другие. И вы контролировали себя. Вы не могли кричать. Вы не могли смеяться. Что за несчастье? Вы не могли петь на улице. Вы не могли танцевать. Вы боялись. Где-то за углом был или полицейский, или священник. Или судья, или политик, или моралист. Кто-то обязательно был за углом. Поэтому вы не могли так просто танцевать на улице. Бертран Рассел где-то сказал: «Я люблю цивилизацию, но мы стали цивилизованными слишком дорогой ценой». Вы не можете танцевать на улицах. Но вы едете на горную станцию, и вдруг вы можете танцевать. Вы один перед небом, и небо не сдерживает вас. Оно открытое. Открытое и открытое. Обширное, бескрайнее. Вдруг вы делаете глубокий вздох. Он касается центра, и наступает блаженство. Но это ненадолго. Через час или два горная станция исчезнет. Вы по-прежнему можете быть там, но горная станция исчезнет. Ваши тревоги вернутся. Вы будете думать о том, чтобы позвонить в город, чтобы написать письмо вашей жене. Или вы начнете думать о том, что раз через три дня вы собираетесь обратно, то вы должны начать приготовление. Вы только что прибыли, и вы уже собираетесь уезжать. Вы возвращаетесь. Такое дыхание на самом деле идет не от вас. Оно вдруг случается. Из-за изменения ситуации происходит смена передач. Вы были в новой ситуации, вы не могли дышать старым способом. Поэтому на какое-то время пришло новое дыхание. Оно прикоснулось к центру, и вы почувствовали блаженство. Шива говорит, что вы каждый момент прикасаетесь к центру. Или если вы не прикасаетесь, то вы можете прикоснуться к нему. Начните глубоко и медленно дышать. Прикоснитесь к центру. Не дышите от груди, это обман. Цивилизация, образование, мораль. Все они порождают поверхностное дыхание. Было бы хорошо проникнуть глубоко в центр, так как в противном случае вы не сможете осуществлять глубокое дыхание. Пока человечество не прекратит подавление секса, человек не сможет правильно дышать. Если дыхание спускается глубоко в живот, то оно дает энергию сексуальному центру. Оно прикасается к сексуальному центру. Оно массирует сексуальный центр изнутри. Сексуальный центр становится более активным, более живым. Цивилизация боится секса. Мы не разрешаем своим детям прикасаться к их сексуальным центрам, к их половым органам. Мы говорим: прекрати, не прикасайся. Посмотрите на ребенка, когда он впервые прикоснется к своему сексуальному центру, а затем скажите: прекрати, а затем понаблюдайте за его дыханием. Когда вы говорите: прекрати, не прикасайся к сексуальному центру, дыхание немедленно становится поверхностным. Поскольку не только его руки прикасаются к сексуальному центру, но и глубоко внутри дыхание также прикасается к нему. И если дыхание продолжает прикасаться к нему, то трудно удержать руки от этого. Если руки прекратили делать это, то станет необходимым, потребуется, чтобы и дыхание не касало, чтобы оно не шло вглубь. Оно должно стать поверхностным. Мы боимся секса. Нижняя часть тела является не только нижней физически. Она и в ценностном отношении становится низшей. Она приговорена быть низшей. Поэтому вы не должны идти глубоко и оставаться поверхностным. Ваше несчастье в том, что мы можем вдыхать только вниз. Если некоторым проповедникам было бы позволено, то они изменили бы весь механизм дыхания. Они разрешили бы дыханию идти только вверх, в голову. Тогда бы вы абсолютно не чувствовали секса. Если нам нужно создать человечество без секса, то мы должны будем изменить систему дыхания. Дыхание должно будет идти в голову, в сахасрару, седьмой центр в голове, а затем возвращаться в рот. Здесь должен быть проход от рта к сахасраре. Он не должен вести глубоко вниз, потому что вести вниз опасно. Чем глубже вы идете, тем больше вы проникаете в глубинные слои биологии. Вы достигаете центра, и этот центр расположен как раз около сексуального центра, как раз рядом. Это и должно быть так, потому что секс есть жизнь. Посмотрите на это таким образом. Дыхание есть жизнь сверху вниз. Секс является жизнью совсем с другого конца, снизу вверх. Энергия секса течет, и энергия дыхания течет. Проход для дыхания расположен в верхней части тела, для секса в нижней. Когда они встречаются, они творят жизнь. Когда они встречаются, они создают биологию, биоэнергию. Поэтому, если вы боитесь секса, то вы должны создать препятствия для них. Вы должны не дать им встретиться. Цивилизованный человек на самом деле является кастрированным человеком. Вот почему мы не знаем о дыхании. Вот почему эта сутра будет сложна для понимания. Шива говорит: когда бы ни произошло слияние вдоха и выдоха, в этот самый момент прикоснись к центру пустому но наполненному энергией. Он использует очень противоречивые термины. Пустой, но наполненный энергией. Центр является пустым, поскольку ваши тела, ваши умы, не могут дать ему никакой энергии. Энергии вашего тела там нет. Энергии вашего ума там нет. И в той степени, в которой вы знаете свою сущность, он должен быть пустым, не наполненным. Но он все-таки наполнен энергией, поскольку у него есть другие космические источники энергии, а не только энергия вашего тела. Энергия вашего тела является всего лишь энергией топлива. Это что-то вроде бензина. Вы едите что-то, вы пьете что-то. Это создает энергию. Это всего лишь дает топливо для тела. Перестаньте есть и пить, и ваше тело умрет. Не сразу, сейчас. Это произойдет как минимум через 3 месяца, поскольку у вас имеются запасы горючек. Вы накопили много энергии. Оно будет работать как минимум в течение 3 месяцев, без обращения на заправочную станцию. Тело будет работать, оно имеет запас. В случае крайней нужды, в случае любой нужды, они могут вам потребоваться. Это энергия топлива. Центр не получает никакой энергии топлива. Вот почему Шива говорит, что в нем нет энергии, что он пуст. Он не зависит от того, что вы едите и пьете. Он соединен с космическим источником. Он содержит космическую энергию. Вот почему Шива говорит, что центр пустой, но наполненный энергией. В тот момент, когда вы сможете почувствовать центр, из которого идет дыхание, и в который оно приходит, ту самую точку, где оба дыхания сливаются. Это центр. И если вы осознаете это, то наступит просветление. Четвертая техника. Осознай момент остановки дыхания. Четвертая дыхательная техника, или когда дыхание на выдохе полностью закончилось и приостановилось, или когда на вдохе оно полностью закончилось и остановилось. Такие универсальные паузы малое «я» человека исчезает. Это трудно только для нечистых. Но тогда это трудно для всех, потому что он сказал, это трудно только для нечистых. Ну кто сейчас является чистым? Эта техника трудна для вас. Вы, скорее всего, не сможете практиковать ее. Но иногда, внезапно, вы сможете ощутить ее. Вы, предположим, ведете автомобиль, и вдруг вы чувствуете, что попали в аварийную ситуацию. Дыхание останавливается. Если вы выдохнули, вы остановитесь на выдохе. Если вы вдохнули, вы остановитесь на вдохе. Вы не можете дышать в аварийной ситуации. Вы не сможете преодолеть ее. Все останавливается, умирает. Или когда дыхание на выдохе полностью закончилось и приостановилось, или когда на вдохе оно полностью закончилось и остановилось, в такие универсальные паузы малое «я» человека исчезает. Ваше малое «я» всего лишь ежедневная потребность. В аварийной ситуации вы забываете о ней. Все, что вы из себя представляете – имя, банковский счет, престиж – все просто испаряется. Ваш автомобиль просто направляется на другой автомобиль. Еще момент, и вы будете мертвы. В этот момент наступит пауза. Даже для нечистых в этой ситуации наступит пауза. Вдруг дыхание прекратится. Если в этот момент вы сможете быть осознанными, вы сможете достичь цели. Дзенские монахи в Японии много практиковали эту технику. Вот почему их методы кажутся очень таинственными, абсурдными, странными. Они делали много непонятных вещей. Мастер выбрасывал кого-то из дома. Внезапно мастер начинал хлестать по щекам ученика без всякого смысла, без всякой причины. Вы сидите со своим мастером, и все окей. Вы только что разговаривали, а он начинает бить вас, чтобы создать паузу. Если бы была хоть какая-то причина, пауза не могла бы быть создана. Если бы вы оскорбили мастера, и он бы начал вас бить по этой причине, ваш ум бы понял: я обидел его, и он бьет меня. В действительности ваш мозг уже ожидал этого, поэтому промежуток не возникает. Но помните, дзенский мастер не будет бить вас, если вы обидите его. Он будет смеяться, поскольку смех может создать паузу. Вы оскорбляли его, говорили ему какую-то чушь, и вы ожидаете гнева. Но он начинает смеяться или танцевать. Это происходит неожиданно, внезапно. Это создаст паузу. Вы не можете понять этого. Если вы не можете понять, то ум останавливается. А когда ум останавливается, останавливается дыхание. Возможен любой путь. Если дыхание останавливается, останавливается ум. Если ум останавливается, останавливается дыхание. Мастер вас похвалил. Вы чувствовали себя хорошо и думали: теперь мастер будет доволен. И вдруг он берет свой посох и начинает бить вас. И безжалостно, поскольку у мастеров дзена нет жалости. Он начинает бить вас. Вы не можете понять, что случилось. Ум останавливается. Возникает пауза. Если вы знаете технику, вы и сами можете достичь этого. Имеется много историй о том, как кто-то достиг состояния Будды из-за того, что учитель внезапно избил его. Вы не можете понять этого. Какая ерунда? Как можно достичь состояния Будды, будучи избитым кем-то или будучи выброшенным из окна? Даже если кто-то убьет вас, вы не сможете достичь состояния Будды. Но если вы поймете эту технику, то вы сможете понять и остальное. За последние 30-40 лет, особенно на Западе, дзен стал широко распространенным. Мода. Но пока люди не знали эту технику, они не могли понять дзен. Они могли имитировать его. Но имитация бесполезна, даже опасна. Это совсем не то, что можно имитировать. В целом, методы дзен основаны на четвертой технике Шивы. Но дела с этой техникой сложились неудачно. Теперь мы должны будем импортировать дзен из Японии, поскольку мы утеряли всю соответствующую традицию. Мы не знаем ее. Шива был величайшим экспертом этого метода. Когда он вместе с Деви двигался в свадебной процессии в Барате, весь город должен был почувствовать паузу. Весь город. Отец Деви не хотел отдавать свою дочь за этого хиппи. Шива был первым хиппи. Отец Деви был всецело против него. И никакой отец не допустил бы такую женитьбу. Так что мы ничего не можем сказать против отца Деви. Ни один отец не позволил бы своей дочери выйти замуж за Шиву. Но Деви настаивал. И он вынужден был согласиться. Неохотно, с огорчением. Но согласился. Принял ЛСД, марихуану. Они уже были в возвышенном состоянии. На самом деле ЛСД и марихуана – это только начало. Шива, его друзья и ученики знали самое лучшее психоделическое средство – сома-раса. Олдос Хаксли назвал этот лучший психоделик сомой только из-за Шивы. Итак, они веселились, танцевали, кричали, смеялись. Весь город был в состоянии полета. Он должен был почувствовать Павла. Для нечистого любое внезапное, неожиданное, невероятное событие может создать паузу. Но для чистых нет нужды в таких событиях. Для чистых пауза всегда здесь. Для чистых умов дыхание останавливается много раз. Если ваш ум чист, чистота означает отсутствие страстных желаний, отсутствие всяких поисков. Молчаливо чист, невинно чист. То вы можете сидеть, и вдруг ваше дыхание остановится. Запомните, движение ума требует дыхания. Быстрое движение ума требует быстрого дыхания. Вот почему, когда вы в гневе, ваше дыхание учащается. При половом акте дыхание тоже учащается. Вот почему аюрведа, система лечения травами в Индии, утверждает, что ваша жизнь укоротится, если в ней будет слишком много секса. Согласно аюрведе, ваша жизнь укоротится, потому что аюрведа измеряет вашу жизнь в количестве вдохов и выдохов. Если ваше дыхание является слишком частым, ваша жизнь укоротится. Современная медицина утверждает, что секс помогает циркуляции крови. Секс помогает расслабиться. И тот, кто подавляет свой секс, может попасть в беду. Особенно это относится к болезням сердца. Медицина права. И аюрведа тоже права. Но они кажутся противоречащими друг другу. Но аюрведа возникла на 5000 лет раньше. Тогда каждый человек много трудился. Жизнь была трудом. Поэтому тогда не было необходимости в расслаблении, не было необходимости в создании искусственных средств для ускорения кровообращения. Но сейчас для тех, кто мало занимается физическим трудом, секс является единственным трудом. Вот почему современная медицина также права, но по отношению к современному человеку. Он не делает никаких физических упражнений, поэтому секс дает лишь упражнение. Сердце бьется чаще, кровь циркулирует быстрее, дыхание становится глубже и идет к центру. Поэтому после полового акта вы чувствуете расслабление и можете легко заснуть. Фрейд говорит, что секс является лучшим транквилизатором, во всяком случае для современного человека. При половом акте дыхание становится более частым. В гневе дыхание становится более частым. В сексе ум наполнен желанием, вожделением, нечистыми мыслями. Когда ум чист, нет желаний в уме, нет поисков, нет мотивации. Вы не собираетесь никуда, а просто остаетесь здесь и сейчас, как спокойный пруд. Нет даже ряби. Тогда дыхание останавливается автоматически. В нем нет необходимости. На этом пути малое «я» исчезает. И вы достигаете высшего «я», предельного «я». Вы трансцендируете в нирвану. И еще техника. Полагай тело беспредельным. Рассматривай любую часть своей настоящей формы как беспредельно обширную. Это тот же вход, но через другую дверь. Основная суть та же самая. Она заключается в том, что нужно разрушить пределы. Пределы создает ум. Если вы не думаете, вы движетесь в беспредельное. Если можно идти через другую дверь, вы имеете дело с беспредельным и выпадаете из ума. Ум не может сосуществовать с беспредельным, с неопределенным, неограниченным, бесконечным. Ум не может существовать вместе с неограниченным. Поэтому, если вы испытаете что-либо беспредельное, ум исчезнет. Эта техника говорит: рассматривай любую часть своей настоящей формы как беспредельно обширную. Любую часть. Вы можете просто закрыть глаза и представлять, что ваша голова стала бесконечной. Теперь у нее нет границ. Она продолжается, продолжается и продолжается. И нет ей границ. Ваша голова стала целым космосом, без всяких границ. Если вы сможете представить себе это, внезапно мысли прекратятся. Если вы сможете представить свою голову бесконечной, думания не будет. Думание может существовать только в очень узком уме. Чем уже ум, тем лучше для думания. Чем больше ум, тем меньше думания. И когда ум становится целым космосом, думания нет совершенно. Будда сидит под деревом Бодхи. Можно ли представить себе, что он думает? Он совсем не думает. Его голова целый космос. Он стал обширным, бесконечно обширным. Эта техника хороша для тех, у кого есть воображение. Она не будет одинаково хороша для всех. Эта техника будет работать для тех, у кого есть воображение, для тех, у кого воображение становится настолько реальным, что невозможно сказать, где реальное, а где воображаемое. Иначе она не принесет большой пользы. Но не пугайтесь, ведь по меньшей мере 30% людей способны на такое воображение. Эти люди наделены большой силой. Если ваш ум не очень образован, вам легко будет воображать. Если ум образован, то творческие силы теряются. И тогда ум становится только хранилищем, банком. Вся система образования – это банковская система. Она постоянно накапливает и взваливает на вас всяческий хлам. Эти люди взваливают на вас все, что им кажется нужным. Они используют ваш ум как хранилище. И тогда вы лишаете силы воображения. Тогда все, что вы делаете, лишь повторение того, чему вас научили. Поэтому те, кто не образован, могут очень легко применять эту технику. И те, кто вышел из университета, не испорчены, тоже могут применять ее. Те, кто по-настоящему еще жив, даже после такого большого образования, могут практиковать ее. Женщинам она удается лучше, чем мужчинам. Ее легко применяют мечтатели, фантазеры. Но как узнать, можете ли вы применять ее или нет? Перед тем, как войти в эту технику, вы можете поставить небольшой эксперимент. Просто сцепите свои руки вместе и закройте глаза. На 5 минут в любое время расслабьтесь в кресле, сцепив руки вместе. И представьте себе, что руки сцеплены так сильно, что вы не можете расцепить их, даже если постараетесь. Это выглядит абсурдным, поскольку руки на самом деле не сцеплены, вы лишь представляете себе их сцепленными. В течение 5 минут постоянно думайте об этом, а затем скажите про себя 3 раза: теперь я постараюсь расцепить руки, хотя и знаю, что это невозможно. Они сцеплены, их невозможно расцепить. И затем постарайтесь расцепить их. 30% из вас не смогут расцепить своих рук. Руки на самом деле окажутся сцепленными, и чем больше вы будете стараться, тем сильнее будете ощущать, что это невозможно. Вы вспотеете, но не сможете расцепить свои же руки. И тогда эта техника для вас. Тогда вы можете испытывать этот метод. Если вы легко расцепите свои руки и ничего не случится, тогда этот метод не для вас. Вы не сможете применять его. И не пугайтесь, если ваши руки не будут расцепляться, а также не пытайтесь стараться слишком сильно, поскольку чем больше вы будете стараться, тем труднее будет расцепить. Тогда просто снова закройте глаза и вообразите, что теперь ваши руки расцеплены. Вам снова потребуется 5 минут постоянного воображения о том, что если вы постараетесь расцепить их, они расцепятся немедленно. Вы расцепите их таким же образом, как и сцепили. Лишь только силой воображения. И если возможно, чтобы ваши руки сцепились лишь силой воображения, и вы сами не можете расцепить их, то тогда эта техника будет творить чудеса для вас. И среди этих техник есть техники, которые творят для вас чудеса. Нужно только постараться. Для этой техники эксперимент со сцеплением рук очень хорош. Запомните, этот эксперимент показывает, хорошо ли для вас эта техника или нет. Рассматривая любую часть своей настоящей формы как беспредельно обширную, любую часть, вы можете рассматривать так все тело. Просто закройте глаза и представляйте себе, что все ваше тело распространяется. Распространяется и распространяется. И границы его теряются. Оно предстает бесконечно. Что случится тогда? Вы даже не сможете постичь, что случится тогда. Если вы сможете постичь, что стали космосом, вот в чем смысл. Вы стали бесконечным. Тогда все, что должно было составлять ваше эго, исчезнет. Ваше имя, ваша индивидуальность, все будет утрачено. Ваша бедность и ваше богатство, ваше здоровье и ваши болезни, ваше несчастье, все будет утрачено, поскольку все это части конечного тела. В бесконечном теле они не могут существовать. И когда вы познаете это, вернитесь обратно в свое конечное тело. Теперь вы обрели способность смеяться. Даже в конечном теле вы теперь можете чувствовать, ощущать бесконечное. Теперь вы можете нести в себе эту бесконечность. Попытайтесь. И будет хорошо, если вы начнете с головы, поскольку именно она основа всех болезней. Закройте глаза, лягте на землю или сядьте в кресло и расслабьтесь. Направьте свой взгляд внутрь головы. Почувствуйте, что стенки головы расширяются, распространяются во все стороны. Если вы почувствуете, что для вас этот процесс идет очень неустойчиво, если что-то в нем вызывает сомнение, то совершайте его очень медленно. Сначала подумайте о том, что ваша голова заняла комнату. Вы на самом деле почувствуете, как ваша кожа касается стен комнаты. Если вам удавалось сцепление рук, то удастся и это. Вы почувствуете прохладу стен, которых касается ваша кожа. Вы почувствуете их давление. Продолжайте это движение. Ваша голова выходит за пределы комнаты. Теперь внутри нее оказывается дом. Затем внутри нее оказывается весь город. Продолжайте распространяться. В пределах 3 месяцев постепенно вы сможете дойти до той точки, когда в вашей голове начнет вставать солнце. Оно будет двигаться в вашей голове. Ваша голова стала бесконечной. Это даст вам такую глубокую свободу, которую вы еще не знали. И все несчастья, принадлежащие этому узкому уму, исчезнут. В таком состоянии провидцы Упанишад говорили: «Ахам брахмасми, я божественный, я абсолютный». В таком экстазе произносилось «Аналхаг». таком экстазе Мансур кричал: «Аналхак! Аналхак! Я есть Бог!» Мусульмане не могли понять его. Действительно, ни один религиозный сектант не сможет понять этого. Они думали, что он сошел с ума. Но он не был сумасшедшим. Он был настолько душевно здоровым, насколько это вообще возможно. Они думали, что он стал эгоистом. Он говорил: «Я есть Бог». Поэтому они убили его. Когда его убивали, когда ему уже отрубили руки, он смеялся и говорил: «Аналхак, Ахам Брахмасми, я есть Бог». Кто-то спросил его: «Мансур, почему ты смеешься? Тебя убивают». Он ответил: «Вы не можете убить меня. Я все. Вы можете убить только мою часть. Как вы можете убить все? Что бы вы ни делали, это не имеет никакого значения». Говорят, что Мансур сказал: «Если бы вы действительно хотели убить меня, вы должны были бы прийти, по крайней мере, на 10 лет раньше. Тогда я был. Тогда вы могли бы убить меня. Но теперь вы убить меня не можете, поскольку меня больше нет. Я сам убил эго, которое вы могли бы убивать и терзать». Мансур применял определенные суфийские методы этого типа. Такого типа, когда человек настолько распространяется, настолько становится бесконечным, что его больше нет. Тогда все есть, а индивидуума нет. За последние несколько десятилетий, за последние 20 или 30 лет, на Западе очень распространились психоделические наркотики. Их привлекательность заключается действительно в расширении. Поскольку под воздействием такого наркотика утрачивается ваша узость, ваша ограниченность. Но это химическое изменение. Из него не может получиться ничего духовного. Это лишь насилие над вашей системой. Вы ломаете свою систему. У вас может быть какой-то проблеск того, что вы более не заключены ни в какие пределы. Что вы стали бесконечным, освобожденным. Но это благодаря химическому воздействию. Вернувшись, вы снова окажетесь в узком теле. Теперь вы будете ощущать это тело еще более узким, чем раньше. Вы снова будете заключены в ту же тюрьму, но теперь тюрьма становится еще более невыносимой. Ведь вы видели проблеск. А поскольку этот проблеск был вызван химическим воздействием, вы не будете его хозяином. Вы станете его рабом. Вы станете наркоманом. Теперь вам нужно все больше и больше наркотика. Это техника, духовная психоделика. Если вы применяете ее, возникнет духовное, а не химическое изменение, хозяином которого будете вы сами. Примите это как критерий. Если вы хозяин, то это духовное. Если вы раб, то будьте осторожны. Это может казаться духовным, но не является таковым. Все, что увлекает вас в дурное, овладевает вами, порабощает вас, все это ведет к еще большему рабству, к большей несвободе, как бы это ни выглядело. Поэтому примите в качестве критерия то, что бы вы ни делали, ваша власть над этим должна возрастать. Вы должны все больше и больше становиться хозяином этого. Говорят, и я повторяю это вновь и вновь, что когда вам по-настоящему случилась медитация, вам не нужно будет делать ее. Если вам еще нужно ее делать, то это означает, что она еще не случилась для вас по-настоящему, и она стала для вас рабством. Даже медитация должна исчезнуть. Должен наступить момент, когда вам ничего не нужно делать. Тогда вы божественны. Вы именно таковы, какие вы есть. Тогда вы блаженны. Вы таковы, какие вы есть. И эта техника хороша для расширения, для расширения сознания. Перед тем, как применять ее, проведите эксперимент со сцеплением рук, чтобы почувствовать. Если ваши руки сцепляются, у вас очень творческое воображение, не бессильное воображение. Тогда с его помощью вы можете творить чудеса. Настоятельная рекомендация. Не смешивайте техники при выполнении. Выберите какую-нибудь одну и экспериментируйте, практикуйте. Если эта техника не работает или трудна для вас, то полностью отбросьте ее и только тогда обратитесь к какой-либо другой технике. Удачи вам!